страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 848-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. А я хотел бы сегодня начать с ваших писем, с ваших комментариев, потому что сегодня снова есть что почитать. Но сначала напомню о том, что мы читаем Библию сначала до конца. Мы читаем сейчас книгу пророка Иеремии. Мы читаем всю Библию за 5 лет. И наши прошлые программы, уже вышедшие программы, вы всегда можете найти на нашем сайте theos.fm в приложении Theos, в наших группах, в нашей группе ВКонтакте. И, собственно, там же вы нам можете написать. Ну и вы можете нам написать также в Фейсбуке, группа тоже по страницам Библии, и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту передачу. Ну, то есть, если вы нас смотрите, если вы нас слушаете, то вы нам можете также написать. Однако, конечно, наша главная задача, тут нас упрекнули, кстати говоря, меня упрекнули в личной переписке, что, ну как же, вы должны читать Божие Слово, а вы столько времени тратите на письма слушателей, письма зрителей. Я напомню, что наша главная задача, это, конечно, читать Божие Слово, и, конечно, понимать Божие Слово. Но напомню также, что это интерактивная программа. Ну, то есть, есть другие программы, другие трансляции, где просто идет передача, где вот кто-то читает или комментирует Библию или что-то еще. Ну, и когда иногда вот как-то вот какие-то письма, какие-то вопросы бывают. У нас все-таки не так. А мы комментируем Священное Писание, но мы также вместе читаем Священное Писание. Наша задача заключается в том, чтобы каждый из нас, каждый из слушателей участвовал в чтении, изучении, понимании Библии для того, чтобы лучше познавать Бога. И поскольку это так, и поскольку вы присоединяетесь, вы участвуете, у нас также есть возможность читать ваши комментарии. Ну вот, а как еще участвовать? Да, между собой общаться. И это, кстати, здорово. В комментариях, на наших страницах, в наших группах идет общение между слушателями, между зрителями. Это хорошо. Но некоторые из ваших писем, некоторые из ваших комментариев действительно заслуживают того, чтобы... Ну и они важны в том смысле, что это будет важно не только для вас, но и для других людей тоже. Ну и вот такие комментарии мы читаем. Не всегда сразу читаем. Ну вот, например, было сообщение, которое через наше мобильное приложение Theos прислала Людмила. Прислала еще на прошлой неделе, когда мы с вами говорили о восстановлении храма, когда мы говорили о том, как важно быть в церкви. И быть в церкви не просто для вида, не просто потому, что так положено, а быть в церкви, потому что Господа любишь, потому что тебе не все равно. И вот... Людмила в связи с этим написала комментарий, который, в общем, выводит на первый план сразу несколько вопросов, вопросов, на которые есть смысл ответить, на которых есть смысл поразмышлять. Есть в логике такая вещь, как подмена понятий, когда мы начинаем, и у нас понятие имеет одно значение, а где-то к середине рассуждения оно вдруг незаметно, или даже довольно заметно, это значение меняет, мы начинаем понимать его иначе. Такая подмена понятий происходит порой и в наших головах. Это не потому, что человек хочет менять понятие, это потому, что человек не разобрался, что на самом деле то или иное понятие означает. А где нечеткость определений, там и большой потенциал, огромный потенциал как раз для подмены понятий. Людмила своим письмом, своим комментарием иллюстрирует то, что достаточно распространено. Она пишет: «Уважаемый Олег, я правильно вас поняла». Вы говорите, внимание, теперь, что я говорю, как поняла это Людмила. Кстати, Людмила поняла неправильно, но Людмила не единственная, кто поняла неправильно. И не только меня, а в принципе, вот когда мы начинаем говорить о церкви, такое понимание бывает. Итак, но Людмила делает очень правильную вещь, на самом деле. Людмила повторяет обратно, да, возвращает, отражает то, что услышала. И по этому отражению, по этой отраженной версии можно увидеть ошибки понимания и с этими ошибками уже разбираться. Итак, Людмила пишет: «Вы говорите, что обязательно нужно ходить в церковь». Это некое утверждение, которое я, кстати, не делал. Да, я не говорил, что обязательно нужно ходить в церковь всем. Сейчас будем с этим разбираться. Дальше, очень важное слово. Следовательно, я должна автоматически принадлежать к религии. Вот нет, ни первое, ни второе. А что касается верующего человека, что касается христианина, для христианина действительно важно ходить в церковь, но его повлечет в церковь не обязательность. Да, мы говорили в нашем эфире, что обязательность в каких-то случаях тоже важна. Мы говорили, что когда-то действительно бывает ситуация, в которой вот если ты, ну вот нужно предпринять на собой определенные усилия, да, сделать определенные усилия. Потому что, помните наш пример, наша иллюстрация, воскресное утро, особенно в хороший такой день, да и в не очень хороший, непогожий день, воскресное утро бывает непростым временем для того, чтобы вылезти из кровати. Ну или если человек вылезает из кровати, то он хочет пойти куда-нибудь погулять, он не идет в церковь. А вот применительно к этим ситуациям, да, действительно, мы говорили о том, что важно пересилить себя, важно сделать усилия и пойти в Дом Божий, пойти в Церковь Христову. Но я не говорил, что все всегда должны ходить в церковь. Более того, мы с вами читали книгу пророка Иеремии, и я ведь обратил ваше внимание на то, что люди приходили в храм и думали за счет этого получить спасение. То есть я хожу в храм, следовательно, Бог на меня как-то по-особому, по-другому посмотрит. К сожалению, это не исчезло и сегодня. То есть, к сожалению, и сейчас есть немало людей, которые рассуждают примерно так. Я бываю в храме, я прихожу в храм, и вот поэтому Бог как-то меня особенно полюбит. Нет, ничего подобного. Мы как раз, читая книгу пророка Иеремии, говорили, что нет такой связи, да. С другой стороны, дальше вы делаете вывод и говорите, следовательно, я должна принадлежать к религии. И вот здесь произошла не только замена терминов, да, вот замена значения, но вы также поставили знак равенства между церковью и религией. Со словом «религия» особая ситуация. Разные авторы, разные проповедники, разные исследователи определяют религию по-разному. Ну и вызвано это различие определений и тем, с какой стороны мы на нее смотрим. Да, это социологическая сторона, религиоведческая сторона, политическая сторона, экономическая сторона, наоборот. И также, как мы к ней относимся. Я бы хотел вспомнить на самом деле о исходном значении слова «религия». Не о том, что из нее стало, не о том, во что она превратилась. Хотя это тоже актуально как раз в связи с книгой пророка Иеремии. Вот, но я хочу сначала все-таки вспомнить об исходном значении. Религия от латинского слова «religare». «Legare» — это «лига», «legare» — устанавливать связь. Те, кто занимался когда-то музыкой или занимается музыкой, знают, что такое «лига», вот, или «legato», когда мы играем ноты, связано. Ну и, в принципе, «лига» как связь, как организация. Так вот, в данном случае не организация, а именно связь. Но «religare» — это, внимание, восстанавливать связь. Значит, восстанавливать утерянную связь между Богом и человеком. Почему была утеряна связь между Богом и человеком? Ну, потому что человек согрешил. Она была утеряна через грехопадение человека. И между Богом и человеком есть вот эта пропасть. Что необходимо? С чего начинается религаре? С чего начинается восстановление вот этой связи между Богом и человеком? Оно начинается с того, что Сын Божий, Иисус Христос, пришел на землю, стал как один из нас, Он стал человеком, Он воплотился, Слово воплотилось, и Он пошел на смерть за нас. Вот таким образом Он сделал свой шаг к восстановлению связи между Богом и человеком. Шаг, без которого никакой связи между Богом и человеком, никакого религаре не было бы и речи. То есть, в принципе, оно было бы невозможно. Теперь, что дальше происходит? А дальше человек может либо ответить на это, сказать, я верю, я принимаю Иисуса Христа, я более того, я принимаю то, что Бог обо мне говорит. Например, то, что Бог говорит, что я грешен. Например, то, что Бог говорит, что я нуждаюсь в спасении. Вот человек может либо на это ответить, либо сказать, нет, мне все это не надо, мне все это глубоко неинтересно. И вот это следующий шаг. Причем, обратите, пожалуйста, внимание, что ответ не через выполнение каких-то предписаний. Не через то, что, а, вот я, значит, буду по воскресеньям ходить в церковь, а по субботам я еще что-то буду делать, а по средам я еще буду ходить на малые группы и так далее. Нет, ответ через наше послушание Богу, через то, что мы соглашаемся с Ним в оценке этого мира, соглашаемся с Ним в оценке нас самих, оценке самого себя, соглашаемся с Ним в оценке нашего положения – единственного средства смерти и воскресения Иисуса Христа для решения этой проблемы. Можно всю жизнь ходить в церковь, но при этом думать: «О, как я хорошо поступаю! Ой, какой я молодец! Господь такой на меня посмотрит и скажет: «Во, крутой ты вообще чувак, и ты вот, значит, теперь достоин спасения». Тогда это означает, что мы ничего не поняли в том, что сделал Христос. Мы ничего не поняли в Священном Писании. Проблема израильтян или иудеев конкретно во времена Иеремии как раз и была в том, что они пришли в храм, но многие из них пришли в храм именно как вот такая собственная инициатива, да, вот потому что, ну, это хорошо, потому что мы такой особый народ, но покаяния перед Богом, смирения перед Богом так и не было. Так что нет, вы не должны принадлежать к религии, но очень важно, Людмила, чтобы были восстановлены ваши отношения с Богом. Вы не должны принадлежать к религии, если речь идет о организованной религии, но очень важно, чтобы была восстановлена ваша связь с Богом Отцом через Сына Божия Иисуса Христа, через Его крестную смерть. А вот дальше, и вот именно дальше, когда это произошло, Христос приведет вас к другим людям, с которыми вы реально имеете нечто общее. Вы стали Божьим чадом, вы стали Божьим детем, но у вас есть братья и сестры. У вас есть другие люди, в которых, или рядом с вами есть другие люди, в которых также действует Дух Святой. Рядом с вами есть другие люди, которые также любят Господа. Рядом с вами есть люди, которых волнуют те же духовные вопросы, что волнует и вас. И если вы при этом скажете: а меня эти люди не интересуют, или меня эти вопросы не волнуют, тогда а что? А действительно у вас было покаяние? А действительно вы христианка? Действительно это так? Вот на самом деле или нет? И еще одна вещь. Вы захотите быть сопричастным к Церкви Христовой. Вы захотите, например, участвовать в таинствах. Вы захотите, например, участвовать в богослужении. Вы захотите исповедоваться вместе с церковью. Вы захотите молиться вместе с братьями и сестрами. Кто-то скажет: да я вот верю, но я всего этого не хочу. У меня Бог в душе. Я дальше, вот следующий шаг делать не хочу, не могу и не буду. Мне вот так, и так нормально, мне без церкви нормально. А тут мы вступаем в противоречие с тем, что Господь говорит сам в своем слове. Ну, например, не оставляйте собраний ваших, носите бремена друг друга, да любите друг друга, как я возлюбил вас. То есть таким образом вы как бы говорите: я христианин, но все остальное и все остальные меня не интересуют. И тогда возникает серьезный вопрос к вам по поводу вашего духовного состояния, по поводу того, что на самом деле у вас происходит. То есть не то, что вы пытаетесь представить окружающему миру, не то, что вы пытаетесь декларировать, а то, что на самом деле с вами происходит. Теперь верующий человек придет в церковь. Вот если он не пришел в церковь, ну, в частности, он не принял крещение, он не хочет участвовать в хлебопреломлении, в вечере Господней, тогда возникает вопрос. Не бывает в христианской вере на поле битвы Христовой, не бывает одиноких воинов. Если мы дети Божии, если мы Божие дитя, то мы также признаем своих братьев и сестер. Мы об этом с вами будем очень подробно говорить, знаете, когда дойдем до первого послания Иоанна. В первом послании Иоанна говорится о людях, которые на самом деле христианами никогда не были. Потому что Иоанн говорит: если бы они были с нами, то есть если бы они были христианами, то они бы не вышли от нас. А они вышли от нас. Это люди, которые говорят: да, у меня с Богом все нормально, и мне никто больше не нужен. Это означает, что нет, у такого человека с Богом, ну, совсем не все и совсем не нормально. Это серьезная большая проблема. Еще одна вещь. В церкви мы подотчетны друг другу. В христианском сообществе мы подотчетны друг другу. Мы можем друг с друга спросить. То есть, то, что происходит в вопросе Людмилы, то, что вы сделали, Людмила, делается на самом деле очень часто, когда люди путают лошадь и телегу. Они пытаются, значит, сделать так, чтобы телега тащила лошадь. А такого не будет, такого не бывает. Да, действительно, когда Бог нас приводит к себе, и мы отвечаем на его, на его призыв, мы отвечаем на его приглашение, он приводит нас также в сообщество своих детей, он приводит нас также в Церковь Божию, он приводит нас в Церковь Христову. И он приводит нас к тому, чтобы быть частью Церкви Божией. Но, с другой стороны, сегодня есть проблема. Я, кстати, напомню, что эти программы делаются по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Он об этой проблеме очень много говорил. Это проблема организованной религии, которая стремится отпасть от подлинного христианства. Организованной религии, которая становится, ну, скажем так, просто культурно приемлемым христианством. Типа, все мы тут крещенные, все мы тут верующие люди. Организованные религии, которая зачастую христианскую мысль, библейскую мысль начинает гнать и начинает преследовать. К такой религии, конечно, принадлежать не надо. Есть целые страны, целые государства, в которых, в частности, существует церковный налог. Через государство платится налог на церковь. Человек считает, что у него с Богом все нормально, хотя бы потому, что он этот налог исправно платит, он этот налог регулярно платит. Но Богу не нужны наши налоги, Богу сердце наше нужно. Вот как-то так. Так, смотрим дальше. Татьяна пишет. Хочется просто, чтобы больше людей спаслось. Да, это у всех у нас есть это желание. И дальше вопрос возникает. Мы, конечно, хотим, чтобы больше людей спаслись, а вот на что мы ради этого готовы? Готовы ли мы возвещать? Готовы ли мы возвещать словом? Готовы ли мы возвещать делом, жизнью? Ну и еще, не начинаем ли мы упрощать Евангелие, скажу откровенно, искажать Евангелие, ну, просто потому, что мы так хотим, чтобы другие спаслись. Я хочу, чтобы другие спаслись, и поэтому я намеренно упрощаю Евангелие. Тогда это будет искажение. Это уже не ради спасения других. Это действительно получается серьезное большое искажение. Евгений Иванцов возвращает нас к тому, о чем мы уже беседовали. Он пишет, а говорят, что Бог Ветхого Завета жестокий, а оказывается, это дело в самих людях. Скажу так, там ведь мир был жестокий. Там очень жестокий был мир. Татьяна Кузнецова по этому поводу дополняет. Да, люди не знают пределы жестокости. Более того, эти пределы расширяются. То есть ты смотришь вокруг, и ты понимаешь то, что действительно становится все хуже и хуже. Жесточие и жесточие. Нет такого слова, я знаю. Ну и что? Вот. И вот эти пределы жестокости, к сожалению, расширяются. А Бог Ветхого Завета был и Богом есть. И Бог справедливый, и Бог милостивый. И, кстати, мы с вами завтра подойдем вот к этой истории, когда, ну, все. Ну, вроде бы обратного пути уже нет. А вроде бы милость Божия, как кажется, уже кончилась. Потому что Иудея должна уйти в плен и молиться по поводу этого плена. Молиться о том, чтобы они туда не пошли. Это уже неправильно. Такая молитва, молитва против этого плена, оказывается теперь молитвой против Божьей воли. Бог уже решил, что так будет, и его волю не изменить. Но при этом возникает следующий вопрос. Завтра мы к нему подойдем. Хорошо, а что будет после плена? А что будет после этого наказания? А после этого наказания, возможно, обращение. Вот завтра будем об этом беседовать. А сегодня мы будем говорить о двух сосудах. Мы увидим две главы, 18 и 19. 19 начнем читать, но 18 подробно сегодня будем читать книги пророка Иеремии. В 18 главе Иеремия видит, как горшечник делает сосуд. Бог дает ему этот урок, показывает ему это наглядное пособие. И, кстати говоря, сам Иеремия ведь тоже был наглядным пособием. Его жизнь его дела, его поступки были наглядным пособием. Так вот, в 18 главе он видит, как делается сосуд, а в 19 главе он идет в долину, которая была и большой свалкой, и местом, где поклонялись чужим божествам. Он идет в долину, и он разбивает сосуд. Значит, 18 глава, мы видим, как сосуд делается, 19 глава, мы видим, как сосуд разбивается. И то, и другое оказываются практическими примерами, практическими иллюстрациями, которые Бог дает своему народу для того, чтобы донести важную истину. Какую? Ну вот об этом сегодня с вами будем говорить. Давайте сейчас обратимся к Господу в молитве и будем читать Священное Писание. Ну, а ваши сегодняшние комментарии, Бог даст, прочтем уже завтра. Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобою снова, и мы благодарим Тебя за то, что Ты направляешь нас своей рукою. Веди нас к Слову Твоему Святому, веди нас к Себе. Открывайся нам, Боже наш, приготовь наши сердца сейчас для слушания и принятия Слова Твоего. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 848-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами в книге пророка Иеремии, 18 глава. Иеремия отправляется в дом горшечника, и Иеремия начал использовать таким образом метод, который потом развивал пророк Иезекииль. Этот метод хорошо знаком преподавателям. Это метод наглядных пособий. Но в данном случае в качестве наглядного пособия выступает сам пророк Иеремия. Он наглядно показывает то, что будет с иудейским, с израильским народом. Его задача была в том, чтобы привлечь внимание людей, чтобы достучаться до них, потому что сердца их были ожесточенными. И достучаться до них было очень трудно. Очень трудно было сделать так, чтобы они слушали, чтобы они услышали. Кстати, наши современники тоже не готовы слушать. До них тоже очень трудно достучаться. Рассказывают, как один молодой человек приехал из города на ферму и увидел, как фермер ударяет осла большой тяжелой палкой. И молодой человек спрашивает у фермера: «Слушай, а что он тебе такое сделал, этот осел?» «Да нет, он ничего мне не сделал», — говорит фермер. «Я просто хочу привлечь его внимание, иначе внимание его не привлечешь». Вот то же самое происходит и в отношениях между Богом и людьми. Бог через пророка Иеремию показывает совершенно конкретные, зримые вещи. И скоро, вот на самом деле уже через очень-очень непродолжительное время, эти зримые события, реальные события будут происходить и с людьми. Но вначале Бог преподает урок богословия, и Он преподает также урок настоящего и будущего. Он показывает пример горшечника. Я думаю, что кто-то из вас, друзья, работал с глиной. Ну, по крайней мере, если даже не работали, то ходили с детьми в музеи, на всякие курсы, на всякие занятия, где занимаются работой с глиной, где занимаются гончарным искусством, гончарным мастерством. А вот это можно найти, это можно увидеть. И вот, когда будете сейчас слушать первые 4 стиха 18 главы, представьте себе, пожалуйста, такого горшечника. Кстати говоря, один мой знакомый проповедник рассказывал о том, как он решил проповедовать об этом фрагменте, и он пригласил гончара с гончарным кругом. И вот, собственно, гончар работает, и проповедник проповедует. Но потом оказалось, что люди не слушали проповедь. Люди смотрели, как из-под пальцев гончара выходит этот замечательный, красивый сосуд. Как отвратительный на самом деле, совершенно бесформенный, можно сказать, уродливый кусок глины,
превращается в замечательный сосуд. Я не буду приглашать гончара, не буду приглашать горшечника, просто вот потому, что хочу, чтобы вы все-таки услышали Божие Слово. Итак, 18 глава с 1 по 4 стихи. «Слово, которое было к Иеремии от Господа. Встань и сойди в дом горшечника, и там я возвещу тебе слова мои». И сошел я в дом горшечника, и вот он работал свою работу на кружале, то есть на круге, гончарном круге. И сосуд, который горшечник делал из глины, развалился в руке его, и он снова сделал из него другой сосуд, какой горшечнику вздумалось сделать. Вот такое начало главы. И дальше Бог говорит о том, как это относится к иудейскому государству, как это относится к иудейскому народу. Поразительно, как из обычного куска глины у горшечника быстро получается красивый сосуд. Так в чем же различие между бесформенной глиной и изящным сосудом? Дело в том, что изящный сосуд – это та же глина, к которой применен труд горшечника. Вот Бог говорит о том, что Он, Бог, и есть горшечник, а Израиль – его глина. Но каждый из нас – это также глина на личном уровне. Эта аналогия горшечника и глины работает применительно к отношениям между Богом и Израилем, но она же работает применительно к отношениям между Богом и каждым из нас. Апостол Павел использует эту аналогию в послании к римлянам, 9 глава, 21 стих. «Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого?» На самом деле это мощнейшее слово, это сильнейшее утверждение, и очень многим людям трудно его понять. Да, Бог – это горшечник. И апостол Павел говорит не только о горшечнике, но и о свойствах, о качествах глины. Давайте прочитаем второе послание Тимофею, 2 глава, 21 стих. «Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело». То есть владыка, Бог, горшечник, делает из глины такие сосуды, которые он считает нужным. Горшечник в книге пророка Иеремии, 18 глава, пытается сделать сосуд, однако глина оказывается неподатливой. Возможно, она была недостаточно мягкая. И вот горшечник решает сделать из этой глины что-то еще. Другой сосуд для другого употребления. И я хочу обратить ваше внимание здесь на две вещи. Во-первых, это сопоставление силы горшечника и свойства глины. Но есть и другая сторона. Это свойство горшечника и сила глины. Это кажется парадоксальным, то, как мы сейчас меняем понятия местами. Но давайте посмотрим. Я уверен, что мы увидим великую духовную истину. Во-первых, власть или сила горшечника. Как величайший горшечник, Бог взял глину и сделал из нее физическую составляющую человека. Помните о сотворении человека? Мы с вами читаем в книге «Бытие», 2 глава, 7 стих. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Бог проявил себя как такой горшечник. Из праха земного, из пыли земной, из глины земной он сделал человека. И заметьте, пожалуйста, никто не мог остановить этого горшечника. Никто не мог, да и не может поставить под сомнение его право поступать так, как он хочет. Никто не может сопротивляться его воле. Никто не скажет ему «нет, делай по-другому». Никто не будет спорить с ним, как спорил Буратино с папой Карло. Помните про длинный нос, когда папа Карло хотел этот нос обрезать, опилить? Нос продолжал расти. Вот Бог нам не папа Карло, спорить с ним таким образом не получится. И Бог продолжает формировать нас на протяжении всей нашей жизни. Бог доделает нас до конца. И доделает именно так, как Он хочет, а не так, как хотим мы. Мы часто слышим о правах человека. Однако есть смысл вспомнить и не забывать о правах или о суверенитете, о власти Бога. Да, очень важно, чтобы у нас была свобода. Однако у Бога есть высшие права. Его авторитет непререкаем. Его власть бесспорна. Его воля непреклонна. Он хочет сформировать и людей, и целые народы, и целые государства. Он лепит нас, и он никому не подотчетен. Нет у него начальника, который с него спросит. Он Бог суверенный, он Бог вседержитель. Вселенная, в которой мы с вами живем, существует именно для того, чтобы угодить ему. Вам это не нравится? Ну и что, тогда это ваши проблемы. Это примерно как человек, который говорит: «Ой, я смотрю на эти горы, и они вгоняют меня в депрессию. А давайте их куда-нибудь отсюда передвинем, давайте их куда-нибудь отставим». Но горы стоят на своем месте. Именно потому, что Бог так их поставил. И не нам их переставлять. Мы с вами живем во Вселенной, которая существует ради Его славы. И никто не скажет ему, что ты сделал. Никто не укажет ему, как поступать. Он имеет суверенную власть. Но кроме власти Божьей, есть также и свойства, и я бы даже сказал, личность глины. А разве у глины бывает личность? Спросит кто-нибудь из наших слушателей и зрителей. А помните, псалмопевец говорит, что мы лишь прах. Проблема возникает тогда, когда мы об этом забываем. И на самом деле ситуация здесь многогранна. Скажу вам прямо, у нас беспомощных и безнадежных нет никакой внутренней искорки Божьей. Апостол Павел говорит об этом совершенно конкретно в послании к Ефесянам, 2 глава, начиная с 1 стиха. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом». Нас, мертвых по преступлениям. Я хочу, чтобы мы это запомнили, я хочу, чтобы мы это услышали. В послании к римлянам апостол Павел говорит: «Когда мы были еще грешниками, Христос умер за нас». Не тогда, когда в нас была какая-то частичка праведности, а тогда, когда мы были еще грешниками. Он – Бог-вседержитель, а мы лишь глина. И нам сегодня очень важно понимать, что никакой искры Божьей до покаяния, до того, как мы пришли ко Христу, в нас не было. Однако это не вся история. Да, именно Бог все определяет. Кого помиловать – помилую, кого пожалеть – пожалею, говорит Бог, обращаясь к Моисею. И Бог слышит Моисея не потому, что он Моисей, не потому, что он такой молодец, не потому, что он такой крутой, а потому, что Бог милостив. Бог имеет полное право поступать так, как он хочет. Да, это заблудший мир. И вообще говоря, наш мир вполне мог остаться заблудшим. И вот тут мы подходим к другой стороне. Давайте коротко повторим. Мы говорили о том, что Бог горшечник, и он имеет власть. И мы говорили о том, что глина подвластна, и глина – это материал в Божьих руках. Но я несколько раз оговаривался для того, чтобы было понятно, что это не все. Мы с вами должны сейчас говорить также о личности горшечника и о свойствах глины. Послушайте, пожалуйста, об этом сначала в 4 стихе 18 главы книги пророка Иеремии. «И сосуд, который горшечник делал из глины, развалился в руке его. И он снова сделал из него другой сосуд, какой горшечнику вздумалось сделать». Мы уже обращали внимание на мысль о том, что он делает сосуд, какой ему вздумается сделать. Но давайте услышим, что он в принципе стал делать другой сосуд из разваливающейся глины. Понимаете, если бы Бог был таким диктатором-тираном, то вот эта истина была бы самой жесткой, о которой только можно подумать. То есть Бог, диктатор, тиран, захотел выбросить и выбрасывает. Захотел не выбросить и не выбрасывает. Если бы Бог был жесток, или если Бог был бы мстителен, если бы он был подвластен мелочным желаниям, мелочным эмоциям, то жизнь наша была бы совершенно отвратительной. И вот эта истина, это богословское и практическое учение о Божьем авторитете, о Божьей силе, было бы жесточайшим из всех учений, которые только можно себе представить. Но мы с вами читаем, что он сделал другой сосуд. Почему он не выбросил эту глину? Да потому что он долготерпелив. И у нас с вами нет права оспаривать его долготерпение. Как только мы начинаем сомневаться в Боге, мы фактически принижаем Бога до уровня самих себя, а себя возвышаем до уровня божества. Да, в такой картинке, в таком миропонимании для нас ничего хорошего не было бы. Потому что мы начинаем тогда воспринимать Бога с нашей точки зрения, и нам кажется, что Бог нас уж точно бы выбросил, потому что мы выбросили бы кого-то другого, окажись мы в подобной ситуации. Есть люди, которые надеются сами как-нибудь спастись по-своему. Ну, типа, я уж как-нибудь с Богом договорюсь, я ему приду, все скажу, вот все ему объясню. Однако это бесполезно. Вы что же, представляете себе, что вы дойдете до Божьего престола? Вы оправдаетесь перед Ним? Вы скажете: «Боже, ну ты же должен меня понять». На самом деле, тогда вы должны будете сказать Богу и следующее: «А ну, Боже, подвинься. Нас здесь теперь двое. Ты меня понял вообще? Так, что ли?» Нет, конечно, не так. Вы не Бог. Вы придете к Нему так, как Он этого хочет. И Он действует с любовью и милостью. Это Его качество, это Его свойство, это Его личность. Он не только имеет силу, но Он также и имеет свой характер, Он имеет свою личность. Вот смотрите, Адам согрешил, Иаков неоднократно заблуждался. Но Бог не выбросил ни Адама, ни Авраама, ни Иакова. Бог не выбросил их за борт. Он просто взял глину и продолжал из нее лепить.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ионы. Самые примечательные слова находятся в начале третьей главы. «И было Слово Божие к Ионе вторично». То есть после того, как Иона не пошел по Слову Божию, после того, как Иона подвел Бога, после всего этого Слово Божие было к Ионе вторично. Вы видите горшечника, который снова лепит из этой глины, горшечника, который не согласен выбрасывать эту глину. А Петр, когда он сказал Христу: «Отойди от меня, ибо я человек грешный», это Евангелие от Луки, 5 глава, то есть он фактически говорит: «Возьми кого-то еще, выбери кого-то другого». Но Бог отвечает: «Нет, я сделаю вас ловцами человеков. Нет, я горшечник, а ты глина, и я люблю тебя, и я вылеплю тебя». И в результате Петр, который трижды отрекся от Христа и покаялся перед ним, стал величайшим из апостолов и величайшим проповедником. Он проповедовал, среди прочего, в день Пятидесятницы. И это была знаменательнейшая проповедь, даже первая проповедь в истории церкви. Вот вам личность горшечника. Горшечник дает второй, третий и так далее шанс. Не потому, что он слаб, а потому, что он любит. Но и это еще не все. Помните, мы с вами говорили сила или власть горшечника? Мы говорили личность или свойство глины. Дальше мы сказали о личности горшечника. Мы сказали о том, что горшечник милостивый, горшечник любящий, горшечник многотерпеливый, горшечник готов переделать, готов делать снова и снова. Но пока у нас может остаться ощущение пассивности вот этой глины. То есть как будто это все про него, а это не про нас. И вот тут нам с вами очень важно сказать о силе или власти глины. Что у глины есть сила? Конечно, есть. Мы будем неправы, если начнем воспринимать нас как лишь пассивную, подвластную глину. У глины есть сила, у глины есть власть. Потому что именно внутреннее состояние глины оказывается определяющим фактором в ее судьбе. Когда говорится, что фараон ожесточил свое сердце, это ведь не про то, что Бог его сделал жестоким. Правильнее сказать, Бог вывел на свет, показал, проявил жестокость, которая уже была в сердце фараона. Сегодня есть немало людей, проявляющих непослушание и лицемерие. И вот они как раз и оказываются плохой глиной. Но солнце светит и на эту глину тоже. И Бог будет продолжать ее лепить. Правда, сосуд может быть другой. И даже в отношениях с фараоном вспомните, пожалуйста, о том, что Бог снова и снова давал ему возможность покаяться, вернуться к нему. Помните, даже придворные чародеи говорили фараону, что это перст Божий. Помните, как слуги умоляли его отпустить израильтян. Помните, как он и сам, это сказано в книге «Исход», сказано очень четко, он раскаивался, он признавал праведность Бога, однако так и не обратился к Богу, так и не изменил своего сердца. Я хочу вернуться к 6 стиху. «Не могу ли я поступить с вами, дом Израилев, подобно горшечнику сему?» — говорит Господь. «Вот что глина в руке горшечника — то вы в моей руке, дом Израилев». И мы продолжим читать. «Иногда я скажу о каком-либо народе и царстве, что искореню, сокрушу и погублю его. Но если народ этот, на который я это изрек, обратится от своих злых дел, я отлагаю то зло, которое помыслил сделать ему». Слышите? Вот это сила глины. Если народ обратится, то и Бог изменит свой план. Не забывайте, друзья, у глины есть сила. Она может определять, какой сосуд из нее получится. Помните, как Иисус говорил ученикам, «Не хотите ли и вы уйти?» И ученики встали перед выбором. Им предстояло принять важнейшее решение. Помните о богатом юноше, который ушел от Иисуса Христа, причем ушел в печали. Он также сделал выбор. У глины есть сила, у глины есть выбор, у глины есть власть. Можно начать сопротивляться Творцу, размахивать кулаками, а можно уповать на его милость, припасть к нему. Через Иеремию Бог открывал все это людям, но они предпочли его не слушать и не слышать. Несколько позже, 18 стих 18 главы. Они сказали: «Придите, составим замысел против Иеремии, ибо не исчез же закон у священника и совет у мудрого и слово у пророка. Придите, сразим его языком и не будем внимать словам его». Да, они отвергли Иеремию. Сказали, что Иеремия врет. Так что у глины есть власть, у глины есть сила, но и у горшечника также есть и власть, и сила. Ну и дальше 19 глава. И здесь перед нами еще одна история. Я начну читать эту главу, 19 глава, 1 и 2 стихи. «Так сказал Господь, пойди и купи глиняный кувшин у горшечника, и возьми с собою старейших из народа и старейшин священнических, и выйди в долину сыновей Еномовых, которая у ворот Харшив, и провозгласи там слова, которые скажу тебе». Итак, он должен взять сосуд и выйти в долину. Эта долина была местом, куда выбрасывали мусор. Это была, по сути, огромная свалка. Кроме того, в этой долине были жертвенники иным богам. То есть, фактически, Иеремия вместе со старейшинами народа должен был прийти туда, куда выбрасывают мусор и где приносят языческие жертвоприношения. Ну и кроме того, в этой долине бывали также военные сражения. Так вот, зачем Иеремии брать этих людей и вместе с ними идти в долину? Зачем все это делать? К чему все это? Давайте почитаем. Третий стих. «И скажи, слушайте слово Господне, цари иудейские и жители Иерусалима. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев. Вот я наведу бедствие на место сие, о котором кто услышит, у того зазвенит в ушах. За то, что они оставили меня и чужим сделали место сие и кадят на нем иным богам, которых не знали ни они, ни отцы их, ни цари иудейские, наполнили место сие кровью невинных и устроили высоты Ваалу, чтобы сожигать сыновей своих огнем во всесожжение Ваалу, чего я не повелевал им и не говорил, и что на мысль не приходило мне. Зато вот приходят дни, говорит Господь, когда место сие более не будет называться Тофетом или долиною сыновей Еномовых, но долиною убиения. И уничтожу совет Иуды и Иерусалима на месте сём, и сражу их мечом пред лицом врагов их и рукою ищущих души их, и отдам трупы их в пищу птицам небесным и зверям земным. И сделаю город сей, то есть Иерусалим, ужасом и посмеянием. Каждый, проходящий через него, изумится и посвищет, смотря на все язвы его». Итак, эта долина была большой свалкой. Эта долина была местом языческого идолослужения. Эта долина была местом военных баталий. И все это реализуется в пророчестве. Вот это так сейчас, это так будет еще больше, потому что вы не приняли Бога. Я пропущу несколько стихов и перейду сразу к заключительным стихам главы 14 и 15. «И пришел Иеремия с Тофета, куда Господь посылал его пророчествовать, и стал на дворе дома Господня, и сказал всему народу, так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, вот я наведу на город сей и на все города его все то бедствие, которое изрек на него, потому что они жестоковыйны и не слушают слов моих». Он проповедовал в этой долине, он пришел оттуда, он приходит опять к храму, и он проповедует Божий суд. И, кстати говоря, уже в следующей главе мы увидим, что именно после этой проповеди усилились гонения на Иеремию. До сих пор Иеремию не слушали, его выгоняли, но, по крайней мере, его жизни, его свободе ничто не угрожало. А дальше будет больше. Его жизнь оказывается под угрозой. Да, это был удивительный пророк, который нес служение в страшные, тяжелые дни. Иеремия – пророк с разрывающимся сердцем и полными слез глазами. Удивительный пророк. Невероятный. Он не был популярен в свое время. Не популярен он и сегодня. Почему? Я думаю, вы это уже знаете. Мы с вами продолжим в следующий раз. А пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.